Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Одна из самых моих любимых тем сегодня будет передача «Формула семьи». Почему любимых? Потому что, как мне кажется, опять же, на мой взгляд, дилетанты, мне так кажется, что мы люди, которые особенно себя воспринимают очень сильно уверенными в себе, такими мачо, если это мужчины, или такими крутыми феминистическими женщинами, мы, тем не менее, часто оказываемся в позиции жертвы, даже не понимая этого, даже не замечая этого. Мы, тем не менее, оказываемся в позиции шифровать, понять, увидеть в себе и нейтрализовать. Правильно я понимаю нашу сегодняшнюю тему?
Приветствую тебя, Влад, приветствую всех, кто нас видит, слышит, слушает. Из-за технических особенностей у меня прервалась половина твоего вопроса. Вот, я предугадываю, что мы будем говорить про позицию жертвы, про роль жертвы. Мог бы ты либо повторить, либо кратенько сформулировать?
Да-да-да, почему-то вот сегодня какие-то странные проблемы в интернете уже в втором эфире у меня. Я имею в виду, что многие из нас попадают в позицию жертвы, даже не понимая этого. Да? То есть даже мы не осознаем, что мы в жертвах находимся. Мы можем быть мачо, если это мужчина, и такими крутыми феминистическими женщинами. Как это называется сейчас? Фем-персонаж? Так? Неважно. Ну, в общем, короче, мы крутые, но на самом деле мы в позиции жертвы находимся, и мы этого часто не понимаем. Как это понять, расшифровать в себе и что с этим делать?
Ну, вот когда мы говорим о, не знаю, позиции жертвы, о роли жертвы, здесь, наверное, нам сразу нужно немножко отделить, что вообще вот это понятие, о котором мы будем говорить, это про некое такое внутреннее переживание. Это не равно, что человек находится сейчас именно, ну, там, вот, не является жертвой там, какого-то ситуации, обстоятельств, он куда-то попал, не знаю, ДТП, еще что-то. Это какое-то уже такое сформировавшееся или такое длительное поведение, в котором человек выбрал такую модель. И здесь, скорее всего, человек, правда, может сам с этим не соглашаться, говорить о том, что нет, это не так. Вот. Но есть характерные такие особенности, по которым, я думаю, мы все, скорее всего, почувствуем или подметим, или увидим того человека, который в этой роли находится, когда мы с ним соприкоснемся. Вот. И одна из таких характерных, может быть, черт, или вообще, когда мы говорим про позицию жертвы, это такое поведение, детское поведение ребенка, который перекладывает на других ответственность, или который показывает себе то, что ты должен, или там ты отвечаешь за это, или там ты должен это решить, а я маленький, беззащитный, и ты обо мне должен заботиться. Вот, и часто это связано вот с таким.
Но мне больше, знаешь, интересна ситуация, когда почему мне это интересно больше? Наверное, потому что иногда мне очень многие говорили в моей жизни, что я там типа такой брутальный и там все прочее, да, но в то же самое время я лично за собой замечал иногда некоторые такие артефакты жертвы, да, поведения. И мне кажется, что очень многие люди, которые себя считают таким мачо, ну, неважно, мачо, такими самостоятельными, активными персонажами, да, на самом деле они принимают персонажа жертвы, они себя ведут как жертвы.
Это вполне может быть, особенно в том числе, если мы говорим, что в каких-то ситуациях человек может, правда, занимать такую позицию по отношению там, каких-то обстоятельств, каких-то людей, вот, и входить в эту роль с ними, в этой роли находиться. В каких-то других обстоятельствах он может таким не быть. Вот. Конечно, бывают ситуации, когда человек как бы повсеместно эту роль на себя принимает, и он в такой роли вообще везде находится. Но при этом, может быть, то, о чем ты говоришь, это не зависит от внешности человека, от его каких-то там, может быть, проявлений, он может быть внешне брутальный, там, бородатый или не бородатый и так далее, но в каких-то проявлениях он будет показывать вот то, что мы можем, не знаю, почувствовать, вот эту инфантильность, например, по которой мы его назовем, что там, ну, ты находишься в этой позиции. Вот. И он других будет людей по своим проявлениям как-то ставить на другие роли, которые будут способствовать тому, чтобы он продолжал находиться в этой позиции жертвы.
Угу. Давай, может, поговорим о основных признаках жертвы. То есть как человек может понять, что он находится в этой позиции. И самое главное, мне кажется, что если мы говорим о женщине, как мне кажется, опять же, она находится в большей готовности признать в себе позицию жертвы и начать с ней работать каким-то образом. Да? То есть она готова сказать, да, я, ну, да, я такая. А с мужчинами вот это сложно все. Ему гораздо сложно увидеть в себе позицию жертвы и гораздо сложнее ее признать.
Если честно, здесь статистику мне сложно, наверное, какую-то сказать сложнее, ну, там, легче ли женщин, их больше, которые признают. Я бы говорил, вообще, человеку достаточно сложно признать, вообще любому, неважно, кого он пола, то, что вот он в этой позиции находится. И это целый процесс, в котором для того, чтобы человек мог увидеть, что, ну, как бы я вот это делаю. Потому что чаще человек будет отрицать и говорит, что да нет, это не я в этой позиции, это правда обстоятельства такие, это правда вот те люди плохие. Это не про меня вообще история, это про них, но это они такие. И это вот как раз такие характерные особенности. Если мы в общем говорим, вот, как распознать, это то, когда человек себя... Вот то, о чем я сказал, ведет и ощущает, как маленький ребенок, который просит или требует, или ожидает защиты и поддержки от других взрослых. То есть вот есть некие взрослые, которые несут за это ответственность, или которые виноваты, или из-за которых это все произошло. И есть я, этот маленький, который беспомощно ничего решить не может и так далее. Если мы говорим про более там конкретные пункты, то есть это вот не помимо вот этого ощущения, то вот эта позиция или роль жертвы, она характеризуется тем, что человек перекладывает ответственность, например, за происходящее на других. Он говорит, это вот он меня заставил, это он меня принудил, это вот он так себя плохо ведет со мной, поэтому я вынужден так терпеть. Это вот, не знаю, так, это может быть перекладывание ответственности на человека или на обстоятельства. Это вот так сложились обстоятельства. Mm-hmm. То есть характерно, что человек себя ставит, что как бы вот он не властен над тем, что происходит. Несмотря на то, что это происходит с его жизнью.
Можно я тебе задам совершенно неожиданный, может, вопрос для тебя? Uh-huh. У меня есть небольшой опыт душепопечения такого, да? Я не психолог, как ты, да? Я про это ничего не знаю, ну, там, или очень мало знаю. Но у меня есть опыт там, пасторского душепопечения людей, как у тебя на самом деле, да? Твое там, второе электроэго. Uh-huh. И я встречал многих людей, которые... Наоборот, знаешь, мне казалось, что наоборот их непризнание своей слабости, ущербности и несостоятельности – это и есть признак инфантильности. Когда они пытались слишком много на себя брать и не были готовы признать, что на самом деле у меня нет там сил, у меня нет компетенции, у меня нет сил, у меня нет ресурсов. Вот отсутствие вот этого для меня было признаком инфантильности, как мне казалось, в их случае.
С моей позиции я бы не назвал, но это, опять же, моя это инфантильность я бы назвал, наоборот, это гиперответственностью, что там человек где-то берет ответственность, где ему не нужно, или не может ее оставить. Опять же, там есть свои причины, почему так, видимо, из-за каких-то своих внутренних моментов, которые есть у человека. Но я бы здесь больше говорил, наоборот, о перекосе в другую сторону. С инфантильностью здесь, может быть, я соединю, знаешь, вот, или вот с этой позицией жертвы, что может быть связано, это когда человек себя чувствует виноватым за что-то. То есть он, с одной стороны, перекладывает ответственность на другого, вот, а с другой стороны, он виноватит себя и говорит, ну, это вот же потому, что я такой плохой, вот я не смог, я не справился. Но опять у меня все как бы вот так вот, как попало. И вот он слишком много виноватит себя за то, что, в общем-то, ну, как бы нет смысла это делать. Он начинает жить в таком ощущении виновачивания.
Угу. Спасибо тебе большое за это общение. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим с Евгением Маковенко на тему весьма важную, позицию жертвы и как ее распознать, может быть, как реагировать на это. Ваше мнение по этому поводу мы с удовольствием прочитаем в комментариях, пишите, и мы это обсудим, и, может быть, дадим вам какой-то, возможно, добрый совет. Помните, что у нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка на страницу страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», а он существует только благодаря тому, что вы поддерживаете его, и каждые 100 рублей, которые вы вкладываете в него, это еще плюс 1000 просмотров наших трансляций, а вторая ссылка – это ссылка финансовой поддержки как и формула семьи, и это очень важная тоже вещь. Не финансы, я заговариваюсь уже сегодня, да, помощи психологической, да, которую можем оказать, пардон, большой, очень сильный. И вот первая ссылка, да, если вы жертвуете деньги, наши финансы свои, то она может помочь тому, что еще новые люди смогут воспользоваться второй ссылкой в описании. Это две бесплатные консультации, которые можно оказать вам на любую абсолютно тему. Поехали дальше. Слушай, ну вот тут есть комментарии некоторые определенные. Люди пишут, что я считаю, что... Одну секунду. Побежал комментарий. Я считаю, что инфантильность – это больше признак женщин, чем мужчин, пишет там один мужчина.
Ну, если мы говорим про этот комментарий, то сложно сказать, что это свойственно, там, не знаю, какому-то конкретному полу. Я думаю, у нас есть просто ожидание, что мужчинам, в нашем восприятии, мужчины более свойственны для того, чтобы принимать ответственность. Вот, женщины менее свойственны, они более готовы, там, не знаю, передать ответственность кому-то другому, исходя вот из такого мировоззрения нашего. Вот, поэтому, может быть, и по нашим ощущениям кажется, что вот инфантильность свойственна больше женщинам и так далее. Хотя вот по своему личному опыту, по опыту там, тех консультаций, терапий, которым ко мне приходят клиенты, я бы сказал, что сейчас я вижу больше мужчин инфантильных. Мужчин, которые проявляются ну, с большой долей инфантильности и неготовности брать на себя ответственность. А женщины, наоборот, чаще я вижу в своей ну, работе с клиентами, это то, что женщинам бы часть этой ответственности бы отпустить, рожать немножко для того, чтобы эту ответственность отдать. Потому что там, где один свою ответственность не хочет брать и готов ее переложить, часто происходит так, что кто-то эту ответственность подхватывает. И по своему опыту я вижу, что это женщины достаточно охотно делают. Может быть, это вот, не знаю, тот наш исторический этап, который был до этого, в том числе, там, может быть, после Второй мировой войны, который научил женщин так делать. Может быть, еще что-то. Но из того, что сейчас, я бы сказал, вот это мои наблюдения такие.
Ты знаешь, самое интересное, что я, с одной стороны, с тобой соглашаюсь, с тем, что многие мужчины отпускают, скажем так, ответственность да, от себя в сторону женщин. С другой стороны, ну, такой длинный разговор, и, может быть, даже за рамках нашей передачи находится. С одной стороны, смотри, вот, допустим, многие женщины, они требуют ответственности, требуют самостоятельности для себя. И мужчина хочет, не потому что он инфантильный, он хочет уважить свою женщину и дать ей эту ответственность. И он ее дает. Но почему-то женщина воспринимает вот это послабление как инфантильность мужчины и как основание для того, чтобы стать более феминистической, так вот скажем, персоной.
Это может быть. Я бы здесь говорил, ну, вопрос такой многогранный затрагивается. Я бы здесь говорил о том, что насколько это вопрос там действительно ответственности. Если мужчина предоставляет эту свободу, ну, которая там запрашивается, и в какой-то момент это больше выглядит как такое количество свободы, как инфантильность со стороны мужчины. Я бы здесь говорил по поводу того, что ну, вопрос, а как там, женщина о своих потребностях заявляет, как она выражает свои переживания, потому что, ну, конечно, можно это начать воспринимать и брать ответственность, но если, опять же, ее никто, там, как сказать, тебе не вручает, ее тебе не требует, чтобы ты это взяла, большой вопрос, стоит ли ее брать. Поэтому я бы здесь говорил, что мы можем с разных сторон рассматривать. Для меня тоже про чрезмерную ответственность.
Да, спасибо тебе большое. Но и все-таки, вот если говорить о признаках жертвы, какие признаки? Я думаю, что мне кажется, что у мужчин и женщин это немножко разные вещи. То есть мужчины по-разному себя проявляют как жертвы, женщины по-разному тоже по-другому себя проявляют как жертвы.
Ну, я думаю, мы эту разницу можем больше в бытовых условиях увидеть, в том плане, что, например, там, в наших условиях наиболее яркие такие проявления, когда женщина как жертва выступает в семье, как жертва, например, насилия любой формы и так далее, и там, не знаю, продолжают в этой позиции находиться. Может быть, в меньшей мере мы видим такие примеры, когда мужчина в такой роли выступает. Но мы можем увидеть, когда мужчина берет эту роль, например, по отношению к своей работе, там, не знаю, начальству и так далее, он в эту позицию также там сваливается. Ну, вот. И вот из тех критериев, которые мы уже озвучили вот, по поводу вот, перекладывания ответственности, чувства вины, туда можно добавить о том, что еще вот в такой позиции человек обычно не выражает агрессию, он ее не выражает прямо. Вот. Он ее может выражать такой пассивным образом, он ее начинает либо сливать куда-то, либо выражать так, чтобы вот как дети выражают, не прямой конфронтации, а вот так, чтобы было понятно, что эта злость есть, но она не прямая. И в рамках этого, как, не знаю, там, последствия этого, как раз человек переживает много обид. Это состояние обиженности, что меня обидели, или там, мне обидно, или что и тогда обстоятельства. Вот это как раз и тоже такой критерий, потому что вот в этом переживании обиды там как раз и есть то, что есть некая несправедливость, которая произошла. То есть там происходит так, что не то, что я свою ответственность не реализовал, или я сделал не так, или там я не смог, не стал, не хотел, и это моя ответственность. А происходит так, как будто вот что-то произошло несправедливое, и кто-то должен прийти и эту справедливость восстановить. А пока этого не произошло, как бы вот мне обидно, потому что вот это опять же вот про вот это состояние, в котором я нахожусь. И помимо этого, это могут быть такие критерии, как постоянно человек жалуется на свою судьбу, на какие-то обстоятельства, на то, что происходит. Это затребование постоянно поддержки или помощи. Вот. Причем это может быть, опять же, не прямо, а через жалобы, что мне так плохо и так далее, и так далее. И при этом такая важная часть – это, что человек на самом деле эту помощь не принимает. То есть он о ней говорит, он говорит, что мне плохо и так далее, и так далее. А когда ему предлагают, там, например, ну хорошо, ты можешь пойти, там, не знаю, устроиться на работу, у него есть 1000 причин, почему он это сделать не может. Вот. И здесь либо за него кто-то делает, и опять мы приходим в ту же ситуацию, либо вот опять этот нескончаемый круг, что опять недовольство, предлагается что-то, человек говорит, нет, это мне не подходит. Я думаю, что многие из нас, если не все, сталкивались с такими людьми так или иначе в своем общении, когда вот был такой момент, и каждый из нас может уловить вот это ощущение как-то соприкосновения с человеком, который находится в позиции жертвы, человеком, который вот жалуется, вот такой вот он сгорбившийся, может быть, весь опустивший голову, поджавший плечи, и при этом который не готов ничего делать, не готов даже тем каким-то предложением или советом действовать, который вы предлагаете.
Смотри, у меня был товарищ такой, много лет мы с ним знакомы тоже с детства, прям лет, наверное, с 9, с 10. И общались с ним, дружили лет до 22-3, наверное. Ну вот, я бы не сказал, что он был слабаком. Но вот каждый раз, когда мы встречались, всегда, ну то есть всегда, у него были там причины. Он ныл, знаешь, вот непрерывно ныл. Все плохо, то плохо, это плохо, это плохо, это плохо. Там не так, здесь не так. При этом это первый человек, который купил в нашем круге машину себе в то же время, да, там лет еще в 19, наверное, бэушную, старую, какую-то развалюху непонятную, на свои же собственные деньги, между прочим. Он жил в очень бедной семье, но он непрерывно ныл всегда. Вот это жертва или это какая-то странная игра?
Ну, здесь сложно сказать так про человека. Я бы сказал о том, что да, если человек просто ноет, ну, это может быть просто его такое проявление. Вот он так привык выражать себя. Если нет других моментов, по которым мы могли бы ощутить, что это вот такой человек в позиции жертвы находится, если человек как-то совсем справляется, делает, но при этом вот он все равно вот так все каждый раз выражает, ну, может быть, просто у него так сформировалась такая манера общения, тем более вообще я бы говорил, что нам больше свойственно нашей культуре так как-то преуменьшать свои достижения и на всякий случай говорить, что у нас все плохо, а то еще там скажут, что ты выбиваешься.
Еще хуже, чем плохо.
Выбиваешься из коллектива, а нам такие не нравятся. Это на всякий случай.
То есть оказывается, ты имеешь в виду, что оказывается позиция жертвы может быть культурной тоже?
Я говорю о том, что вот такое проявление преуменьшение, оно может быть культурное, и оно, я бы говорил, что способствует нахождению, то есть те или иные моменты, как мы проявляемся, они могут способствовать туда попаданию, вот в эту позицию.
Можем мы как-то себя прокачать, ну, то есть не прокачать, а прозвонить, это, говоря литературным термином, прозвонить и понять, что мы находимся в позиции жертвы, если мы этого не понимаем, предположим, mm-hmm. да, слушая наш эфир сегодня, и что-то по этому поводу сделать, как-то, может быть, поменять свою парадигму, ведь выйти из состояния жертвы в состояние, а противоположное состояние жертвы какое, между прочим, да? Ну вот, как-то мы можем это все переломить, переломать, не знаю, и стать другими?
Безусловно, можем. Здесь, когда там про противоположную позицию говорится, ну, в разных литературах по-разному называется. Кто-то там называет там, позиция победителя или там, созидателя своей жизни и так далее. Ну, вот. Здесь я бы просто говорил, что противоположная позиция – это позиция человека, который вот, он понимает, что он может на что-то влиять, он за что-то в своей жизни отвечает, вот, он может прикладывать усилия для того, чтобы что-то менять. И вот как-то он действительно таком является в своей мере творцом своей жизни, того, что ну, происходит у него в жизни, вокруг него, с ним. Вот это такая противоположная позиция. И, безусловно, вот из такой позиции хорошо бы выходить, из позиции жертвы. Почему? Потому что эта позиция забирает много сил, и та жизнь, в которой человек проводит, находясь в этой позиции, она не самая сладкая. Хотя там много своих плюсов, своих бонусов, почему люди в ней находятся на самом-то деле. Вот. Но при этом это такая жизнь, в которой человек, ну, сложно сказать, что вот раскрывается в полноте и ощущает, что он. А как прозвонить себя в этом плане, тот вопрос, который ты спрашиваешь. Я бы здесь говорил о том, чтобы увидеть, как есть ли в моей жизни какие-то проявления, в которых я чувствую, что вот есть некие там, не знаю, ну, как вот в этом треугольнике Карпмана называется агрессор, или там кто-то, кто, от кого я страдаю, у кого у меня есть там плохие переживания, вот из-за него в моей жизни все там что-то плохое случается. Если в моей жизни такие вот отношения, или там накладываю ли я на кого-то вот этот образ, что вот из-за него в моей жизни теперь плохо, или вот из-за того, или из-за неких обстоятельств теперь плохо. И при этом я себя чувствую беспомощно, я чувствую, что не могу как-то ничего сделать, какую-то безысходность, и все, что я бы ни делал, оно никак не влияет, и я при этом ничего не делаю, потому что я понимаю, что ну, ничего не помогает и не поможет. Вот я бы говорил, что это тогда ну, есть такие яркие звоночки на то, чтобы подумать, а не в позиции или жертвы я нахожусь.
Слушай, ну смотри, предположим, там не про меня, это если что. Да, предположим, там, папа, мама тебе говорили всю жизнь, что ты неудачник, ты ни на что не способен, ты, не знаю, там, неуч, дебил, дурак, идиот и все прочее, да, там, ты двоечник, и ты ни на что не способен никогда, ни при каких обстоятельствах. Это ведь настолько глубоко врезается в тебя, что как бы ты ни говорил с умным видом, или я там, или кто-то еще, что харе уже... Быть жертвой, да, ты же не такой на самом деле, да, ты же можешь из всего этого выйти, но это же невозможно, Евгений.
Да.
Ну, то есть, ну, конечно, невозможно, это невероятно тяжело это сделать.
Так и есть, и это вот как раз, если мы коснемся того, ну, как люди попадают в эту позицию, или, не знаю, там, каким людям это свойственно, вот причины, грубо говоря, такой роли или такой позиции, вот одна из них – это как раз вот такое отсутствие сформированной внутренней ценности про себя самого, что там, я не знаю, меня любят, и я люблю, что я там хороший, что я там дорог и ценен. Не потому, что я нужен и важен, не потому, что я что-то делаю, или там, не знаю, не потому, что я что-то из себя представляю, или там наоборот, я, может быть, вообще не важен, не ценный. Вот, а просто вот я такой есть, и этого достаточно, и это важно. И, конечно, если в детстве сформировалось, вот тот пример, про который ты говоришь, что, например, человек не чувствует себя таким, он не чувствует себя вообще каким-то важным, ценным, любимым, то то вся работа будет направлена на то, чтобы разобраться с этой ситуацией для человека, чтобы он начал себя ощущать как, не знаю, значимый, ценный, целостный, не знаю, человек, которого можно любить и которого могут любить. Человек, который для кого-то дорог и важен, такой, какой он есть, и так далее. И это такая, ну, большая работа, особенно если вот она зарыта где-то глубоко в детстве и воспитывалась так. Но я знаю достаточно примеров, в которых люди могли это делать и справлялись, и их жизнь, ну, сильно менялась.
Но они справлялись с помощью психологов или самостоятельно?
Те случаи, которые я знаю, там больше задействованы были психологи различные, те или иные возможности взаимодействия, группы, может быть, и так далее. Возможно, есть те, которые сами как-то смогли изменить эти обстоятельства, ситуации, или с помощью других людей, но не психологов. Например, когда это хорошее окружение, дружелюбное, открытое, безопасное, в котором человек видит и начинает понимать, что на самом деле я могу вот среди них быть таким, и тогда человек меняется. Но, к сожалению, из-за того, что это редкость, поэтому чаще такие моменты происходят с психологом, когда человек в работе с ним может для себя открыть, что вот, оказывается, он не такой уж и плохой.
Я слышал мнение одного человека, не сегодня в комментариях, в другой жизни совершенно, человек писал о том, что он добился успеха в жизни именно потому, что он был жертвой. То есть он его настолько сильно гнобил отец, да, что он там никчемное существо, не способное что-то добиться, что он добился успеха в определенной сфере, но уже будучи 40-летним мужчиной, он понял, что все то, что он делал, это вообще было не его. И что он это делал из позиции жертвы. А на самом деле он хотел другого. Он другой жизни хотел. Это похоже на то, чем ты говоришь, ну, про жертву? Или другое что-то?
Угу. Я бы немножко разделил в том плане, что вот тот пример, про который ты говоришь, что да, у человека был какой-то опыт травматичный, судя по всему, опыт там беспомощности или там, не знаю, еще чего-то. И он из этого опыта сделал какие-то выводы. И вот если бы человек сделал выводы о том, что да, я такой, и как бы вот теперь от меня никакого пользы не будет, ничего доброго из меня не вырастет. Я бы сказал, что тогда вот после такой ситуации человек вот эту позицию занял, и он позицию жертвы стал жить. Из того, что ты говоришь, я плохо знаю этот пример, но так воображаю, что человек сделал выводы наоборот, что я докажу, что я не такой. И я буду делать, я сделаю в своей жизни так, добьюсь таких результатов, чтобы мне нельзя было сказать, что я вот такой вот никчемный и так далее. И человек свою жизнь подчинил тому, чтобы вот достигать, добиваться и так далее, и тогда он в эту роль жертвы не попал. Но здесь не...
Нет, там же он понял, в конце концов, что он был на ложном пути.
Да, да, и я вот как раз эту часть хотел сказать, но здесь, цинус в чем соль, в том, что... И он в этом не было свободного, не было свободы для человека, потому что его жизнь была подчинена вот этой установке доказать, и он делал вот эти успехи для того, чтобы доказать. Вот. И это не ради там, того, чтобы мне хочется, мне нравится, мне на это надо, не надо, а для того, чтобы доказать. И это в этом деструктивность этой позиции, но это не позиция жертвы просто. То есть все-таки позиция жертвы, она характерна тем, что человек, он бы ничего не стал делать. Он бы, наоборот, сказал, что я бы с ним сидел или ты бы с ним сидел. Он сказал, что это отец виноват. Он меня так воспитал, он со мной это делал, или там родители. И потом всю жизнь со мной так, в школе со мной так поступали. Это они такие. Что я могу здесь поделать? У нас страна такая, соседи у меня такие и так далее. Вот это больше характерно для позиции жертвы.
Угу. Я недавно наблюдал ситуацию, там в силу разных причин, неважно каких, когда полиция приехала в одну семью, семья приехала, полиция приехала в одну семью, где была очень миниатюрная женщина, такая, может, миниатюрная, и огромный мужчина. Такой он был огромнее меня там в два раза, наверное, да, и выше, и крупнее, и все прочее. И они приехали по вызову насчет семейного насилия туда. И, естественно, в такую семью, где миниатюрная девушка и огромный гигантский мужчина, какие мысли возникают, что насильником является мужчина. А вот на самом деле там было все наоборот. Насильником была эта миниатюрная женщина, которая била этого мужика здорового, там все, что хотела с ним делать, а он ничего не мог сделать. Как получается, что заведомо сильные вот эти личности, ну, они гигантские, огромные, да? То есть он может просто руку на голову положить этой девочке, и все, она там, по колено в землю войдет. Настолько он огромный по отношению к ней. Но, тем не менее, он вот абсолютно беспомощный.
Я бы как раз сказал про то, что более важной силой, вот как бы, когда мы говорим про социальную, про отношенческую, является вот это внутреннее состояние. Потому что ну, много есть вариантов, даже когда хрупкая девушка может себя защищать, не физически, например, а прибегая к помощи других людей, там, каких-то служб и так далее.
Нет, в том-то и дело, что она не защищала, она прям насилие оказывала над ним. Она не защищала да, себя.
Да, я понял твой пример. Я как противоположный привожу в том плане, что здесь физическая развитость, вот это, что мужчина был сильный, большой и так далее, она малозначительна в том плане по сравнению с внутренним ощущением. И когда мы говорим про вот это, как человек в эту позицию попадает, позицию жертвы, роль жертвы, там могут быть причины. Это вот часть мы сказали, что это может быть какое-то вот отсутствие внутреннего «я», в котором человек понимает, что я важен, я ценен, со мной так нельзя поступать. Я должен предотвратить насилие по отношению к себе, и это в моей власти, это в моей ответственности. Это может быть последствия, что, например, человек долго находился в какой-то травмирующей ситуации или в состоянии беспомощности. Это не обязательно связано с детством. Это мог взрослый человек попасть в ситуацию, где долго у него было это состояние, и после этого он стал себя так ощущать. Он погрузился в состояние, и он стал ощущать, что да, я правда не могу ничего. Что бы я ни пробовал, что бы я ни делал, нет никакого результата, нужно уже сдаться. И могут быть какие-то другие установки внутренние. И это вот как раз как вот тот пример, который ты приводишь, хороший пример, что вот это внутреннее ощущение себя, внутреннее ощущение, в какой я позиции нахожусь. Потому что часто бывает, что когда работа идет с человеком, который находится в роли жертвы, в позиции жертвы, начинает открываться, что на самом деле у человека есть варианты, есть возможности, есть какие-то ресурсы, которыми он там или не пользуется, или вот он их не привлекает. И как вот в той ситуации, что на самом деле он физически большой и сильный, он может остановить это. Но он чувствует себя внутри другим, он чувствует себя там, маленьким, беспомощным и так далее. Опять же, я воображаю, мы какой образ берем эту ситуацию. Но вот про роль жертвы это так.
Если мужчина и женщина, неважно, кто-то у себя ощутил жертвой, знаешь, я просто помню, вспоминаю себя, что мне там примерно в возрасте 17 лет мне там один человек указал, что я, оказывается, не умею говорить «нет». Вот примерно мне было лет 17, да? Угу. Может, 16 даже на самом деле. И я сознательно себя стал учить говорить «нет» людям. Прям сознательно, с усилием воли. Мне было тяжело это говорить. Просто мне указали люди, у меня была старшая подруга, старше меня по возрасту, она училась на психолога, но, и она мне как бы говорит, ну, ты не, у тебя с этим проблема есть определенная. Но, и я стал учиться. Но это юный возраст достаточно, да? А я сегодня вижу людей, которые не умеют говорить «нет», которым 40 лет, 50 лет, 45 лет, или которые иначе видят свою жертвенность в других позициях. А как же научиться? Мне 40 сейчас 2 года. Предположим, я ощущаю себя жертвой. Что мне можно сделать для того, чтобы это поменять все в этой жизни?
Я бы говорил о том, ну, здесь есть несколько, наверное, шагов. Может быть, первый – это про то, чтобы постараться увидеть, в какой момент я себя в эту позицию, там, не знаю, или дал ввести, или сам зашел в эту позицию. То есть были ли это какие-то обстоятельства, ну, все будет зависеть от там, конкретной ситуации, если на работе, может быть, это, там, изменились обстоятельства, и так начало происходить, и я там позволил это делать, и вот с того момента. Либо это, может быть, с детства какое-то мое мироощущение такое, себя и так далее, и так далее. И увидеть вот это, с какого момента я так вот как бы проявляюсь в тех или иных отношениях. А потом, может быть, увидеть ту часть, что я от этого получаю. Что дает мне от того, что я продолжаю находиться в такой роли. И там будут свои плюсы. Зачастую это будут плюсы, связанные с тем, что тогда мне не нужно ничего решать, ну, для того, чтобы ситуация изменилась. Мне не нужно брать на себя вот этот тяжелый выбор или там сложный выбор с последствиями, которые будут после этого выбора. Мне не нужно взять на себя что-то там. Последствия того, что я решу, это может быть там изменение каких-то обстоятельств, может быть даже разрыв каких-то отношений. И так далее. Что позволяет мне ну, находиться в этой роли? Еще какие есть плюсы? Может быть, я тогда получаю какую-то любовь таким образом. Потому что если я привык получать любовь только так, не прямо говоря о том, что, знаешь, мне, ну, мне важно внимание, мне нужно, чтобы ты сейчас уделил внимание, мне, не знаю, чтобы ты как-то проявила свою любовь ко мне, потому что я в этом нуждаюсь. А я привык там, организовывать свою жизнь, что только так, через жалость я заслуживаю любовь. И через то, что когда я жалуюсь, когда мне помогают, и я тогда чувствую, что когда меня любят, мне помогают. Можно увидеть, что таким образом как-то я привлекаю к себе внимание, таким, ну, каким-то, может быть, не совсем экологичным, не совсем хорошим вариантом. И какие-то, может быть, еще увидеть для себя вот эти плюшки или бонусы, или плюсы, которые можно назвать в этой позиции, и увидеть, что я теряю, когда я продолжаю находиться в этой позиции или нахожусь в этой позиции. Вот, там тоже будет много всего. И тогда как бы взвесить для себя, готов ли я продолжать приносить эту жертву, вот этой, чтобы находиться в этой роли, ну, вот, чтобы не получить того, что я мог бы получить, либо наоборот, я, может быть, готов какие-то, наконец-то, действия сделать, чтобы что-то начало меняться.
А есть обратная эта ситуация, это, ну, противоположная сторона, то есть есть жертва, есть, соответственно, агрессор или кто там, я не знаю. И часто агрессор тоже не понимает, что он агрессор. Наверное.
Бывают такие ситуации вообще, когда вот мы говорим про эти роли, вот про то же мы касаемся этого треугольника Карпмана, вот как раз где жертва, агрессор, там спасатель есть еще.
Да.
Когда один из людей, которому свойственно находиться в этой роли, он других как бы, как сказать, он из них делает вот эти роли, он их подтягивает под то, чтобы они такими стали. Он будет вести себя так, чтобы человек наконец-то сагрессировал, чтобы он... чтобы жертва как-то оправдала свою позицию. И агрессор часто, особенно и когда ему это свойственно где-то внутри, сваливаться эту позицию, он среагирует таким образом. И он может сам это не уловить и не понимать, почему так произошло или почему.
Ты сейчас оправдываешь агрессоров?
И сложно сказать, что я прямо оправдываю. Я говорю о том, что тем или иным людям и их проявлениям свойственно сваливаться в те или иные роли. Кому-то будет свойственно сваливаться в роль спасателя, например, и сразу бросаться помочь, когда его не просили. Могли только сказать, что знаешь, вот у меня там тяжелая ситуация, еще что-то. Человек сразу говорит, ой, давай сейчас мы решим, я знаю как, я помогу и так далее. Кому-то будет свойственно свалиться в эту роль жертвы, начать как бы говорить, ой, вот у меня там плохо. А кому-то свойственно будет свалиться в роль агрессора. И это тоже механизм сразу такой неявный. Вот. Потому что если для человека это не свойственно, ну, как бы он как бы понимает, он с меньшей охотой свалится вот в роли в агрессора, например. Вот. Но есть люди, которые очень легко туда попадают.
Если бы, знаешь, если мы с тобой говорили на христианском языке, то я бы сказал, что это греховность человека, да, которая его туда вводит, но мы с тобой говорим немножко на другом языке. Но на самом деле, ты хочешь сказать, что любой человек имеет, скажем так, или почти любой человек имеет тенденцию быть агрессором в какой-то ситуации?
Да, я думаю, это нам свойственно, и здесь все зависит от тех, ну, от тех людей, которые с нами участвуют в этом социальном контакте. Кто-то может сказать, что слушай, например, если там, ну, простой пример, женщина говорит, вот она в этой роли, ей свойственно быть, она говорит, ты заставляешь меня готовить, я обязана тебя готовить, обслуживать тебя обязана. И она воспринимает это как, ну, она жертва этого. Тебе надо, тебя кормить надо постоянно. И здесь будет зависеть от того, что в том плане, как начнет другой реагировать. Он поддастся ли приглашению в эту игру? Поддастся он ли тому, что его приглашает? Как бы здесь, если мы абстрагируемся от личности, мы увидим то, что одна роль жертвы приглашает сыграть в эту игру. Ты агрессор, я жертва. Ты проявляешь ко мне какое-то доминирование, насилие или агрессию, а я вот как бы такой беззащитный, ничего не могу с этим сделать. У меня нет своего, там, не знаю, мнения, воли, ответственности и так далее. Вот. И здесь все будет зависеть от того, как бы вот, насколько человек легко в эту игру войдет.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, пожалуйста. Мы говорим сегодня о жертвах, о роли жертвы и, соответственно, агрессора. Ваше мнение по этому поводу пишите, и мы его с удовольствием обсудим. Я почитаю некоторые комментарии. Сейчас, секунду. Ожидания женщины от реальности мужчины никогда не совместимы. Дмитрий, обида может быть на самом деле импульсивная, чисто и в моменте обиженности на людей. Я не очень понимаю, что это означает. А почему человеку нельзя быть в состоянии жертвы, а Богу необходимо? Типа того, чтобы человек не стал жертвой. Ну, это уже религиозный вопрос, мне кажется, Дмитрий. О чем мы сегодня сейчас не говорим точно совершенно в этой передаче. Мы не говорим о религиозных вопросах. Но, кстати, это интересный момент. Почему, если отвлечься от христианства, да, ведь быть жертвой где-то – это норм, нормально. Да? То есть я, не знаю, там, предположим, мужчина во время, вот опять же сейчас сегодняшняя ситуация, во время боевых действий потерял конечности, там, не знаю, что-нибудь еще, здоровье, короче, потерял, да? Ну, и женщина красивая, молодая, сексуальная, все такое прочее, она, тем не менее, остается с ним, вопреки там, тому, что качество жизни очень сильно ухудшается. Что же в этом плохого?
Ну, я здесь, видишь, ничего плохого не вижу. Мой вопрос, где здесь вопрос позиции жертвы? Потому что, видишь, когда мы говорим про позицию жертвы, это вопрос того, что человек, если будет тогда, ну, воображать в этой ситуации дальнейшие свои сложности, там, не знаю, жизнь оправдывать тем, что вот с ним это случилось, и никакой, и больше вот он ничего сделать не может, то тогда мы бы скажем, что да, это вот он в позиции жертвы находится. Но когда мы говорим, в самом начале я сказал, что нам важно отделить просто человека, который в тех или иных обстоятельствах стал жертвой, ну, не знаю, там, жертвой в ДТП, жертвой в военных действиях, жертвой в какое-то проявление агрессии и насилия и так далее, и так далее. Вот он в данный момент ситуации оказался вот в такой ситуации, что он жертва, обстоятельства вот такие, он в такой роли. Но когда этот человек начинает эту роль с собой дальше нести во все свои обстоятельства и оправдывать этим какую-то свою жизнь и так далее, тогда мы говорим, что человек на себя примерил теперь эту роль и продолжает получать от нее плюсы от этой роли.
Угу. Да, спасибо. Анна спрашивает нас, это прямой эфир или не прямой. Да, это прямой эфир. Комментируйте. Мы по возможности, просто не всегда получается, что мы можем прочитать ваши комментарии, но мы стараемся это делать. Пожалуйста, пишите. Это прямой эфир. Он закончится через 8 минут буквально. Сергей Чадов. Ой, да ладно, придумывать. Ваши соседи... О, ничего себе. Ну и окей, я прочитаю комментарии. Хорошо. Ваши соседи в БДСМ игры играют. Раб и госпожа. Обычная семейная жизнь надоела. Хочется новых ролевых ситуаций. А вы сразу в 0-2. Но вот, по всей видимости, имеется в виду, что мы с тобой немножечко преувеличиваем проблему.
Мне показалось, что, может быть, это комментарий на тот пример, когда большой мужчина и маленькая женщина.
И может быть, да, может быть.
Ироничный пример о том, что на самом деле, может быть, люди выиграли во что-то, а соседи не разобрались и решили, что там насилие.
Ну, ты знаешь, нет, конечно, ну, не знаю. Я немножко согласен с этим комментарием в чем? Что иногда людям нравится в эти игры играть. И я сейчас говорю не про БДСМ совершенно, а то, что в принципе, да, есть некие семьи, где есть большие мужчины и маленькие женщины, и в этих семьях происходит насилие физическое. Я такие семьи сам лично знаю, где, правда, люди дерутся. Дерутся, прям по-настоящему дерутся. Но они считают, что в их семьях есть проблемы. То есть это часть их отношений. Если бы я посмотрел на это со стороны, а не если бы, а смотрел, мне кажется, это каким-то безумным, просто адовой какой-то страшной штукой непонятной. Но для них это норм. И они не впускают в свой мир вообще никого. То есть им нравится, им кайфово так.
Да, и здесь я присоединюсь в том плане, что если это устраивает обоих, это замечательно.
Это такой... Как замечательно? Там дерутся люди.
Ну, это такая модель, которая для них понятна, приемлема, и вот они так себя выражают. Поэтому, когда один из них, например, не согласен, недоволен, и вот он страдает от этого, вот, и не уходит, не разрывает отношения, продолжает в них находиться, но при этом ему там плохо. Я бы говорил, что да, это деструктивно. Но когда обоих два человека говорят, что да нам классно, мы вот, не знаю, вот так вот ярко проявили свои эмоции, там, не знаю, как-то подрались и вот выплеснули, и все хорошо, и мы любим друг друга, нас не тревожит. Но я бы как психолог, я бы сказал, ну, что я могу вам сказать? Счастье вам, молодцы, вы нашли друг друга в своих проявлениях.
А с точки зрения человека, пастора, не знаю, там, просто стороннего персонажа, то же самое сказал бы?
Я бы, странный вопрос, с каким бы они ко мне пришли, я бы попытался разобраться, если их это устраивает, не знаю, вот, вот они так живут, так они друг друга чувствуют, так проявляют свою любовь, то мне бы было бы сложно сказать, не проявляйте так свои чувства, не знаю, проявляйте иным образом. Они бы мне бы в ответ скорее бы сказали, ну, было недопонимание, недоумение, почему я им свое проявление любви пытаюсь им ну, внушить и сказать, что так они должны проявляться.
А, ты меня прости, пожалуйста, я сейчас приведу вообще крайний пример, совершенно не знаю, хватит нам время, не хватит на это. Это пример из, скажем так, жизни мне знакомой, то есть я знаю лично этого человека. Это девушка, которая кайфовала от того, что над ней совершается сексуальное насилие. Она провоцировала ситуации, где бы над ней сексуально было бы насилие совершалось, да? Но ты же понимаешь, что им родители знали об этом. Но ты же понимаешь, что это ненормально. То есть, ну, ей в кайф, но это ненормальная ситуация. Мы не можем видеть эту ситуацию, где она входит в позицию жертвы бесконечно и говорит, ну ок, ей ок и нам ок. Но это же не ок.
Я бы здесь говорил, ну, для меня это вопрос, как сказать, более глубокий. Если мы начнем разбираться, возможно, я не могу в каждой ситуации, возможно, такой сексуальный там, контакт, вот этот внутренний ощущение, что есть насилие, есть возбуждение, как-то у нее сформировался. Может быть, это в детстве что-то произошло и так далее. То есть что-то она увидела и так далее. Сформировался некий такой внутренний вот этот импульс, что есть внутреннее возбуждение, когда есть насилие. Или там насилие равно возбуждение. И если это, например, она нашла себе там мужа, с которым она понимает это. Она понимает, что вот у меня как бы так это работает.
Там не муж, извини, пожалуйста, там не муж. Там она ищет сторонние контакты, то есть она провоцирует окружающих. То есть она специально из этой ситуации создавала, это было много лет назад. Угу. Где был элемент насилия?
Ну, вот я бы тогда работал с тем, чтобы ну, человек понимает ли, что у него вот так вот происходит, что вот ему вот это нужно. И как он может это свое, там, не знаю, если он не хочет меня, как он может это там, не знаю, в какой-то экологический конструктивный момент нести в том плане, вот про мужа я предложил. Ну, вот. А если человек, конечно, неосознанно это делает, ему самому это доставляет потом какие-то последствия и переживания, то я бы говорил о том, что хорошо бы с этим разбираться. Вот. С этой частью.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что иногда позиция жертвы может быть вполне себе, ну, скажем так, допустимой, если это устраивает всех участников события?
Я бы здесь говорил о том, что, видишь, то проявление, про которое мы говорим, мне сложно сказать, что это именно прям такое общежизненная позиция жертвы. Если она где-то проявляет себя так, что... Ой, сейчас тебе скажу, сформулировать попробую. В какой-то мере, что она вот с ней это происходит, она не виновата, она за это не ответственна, она, не знаю, бессильна в этом и так далее, это без ее участия происходит, то тут как бы я бы сказал, что подожди, давай разберемся, какая степень твоей ответственности, твоих плюсов за то, что происходит, какой ты вклад вносишь в это. Вот. А если человек это понимает, и он осознанно это делает, или ну, полуосознанно, но у него есть четкое понимание, то я бы сказал, что это не позиция жертвы, это просто человек так вот, ну, нравится ей, она использует других таким образом. Она сама агрессор по отношению вот к тем, которые попадаются. И просто в этот момент она агрессор в том плане, что она провоцирует и сексуальное насилие по отношению к ней совершает.
Спасибо, неожиданный конец нашей передачи. На самом деле, я бы даже, может, продолжил бы его с тобой в другой раз и побольше об этом поговорил бы. Спасибо. Но это в любом случае интересный дискуссионный вопрос, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию и помните о том, что у нас есть возможность вам оказать две бесплатные консультации. Вторая ссылка в описании к этой трансляции как раз-таки вас приведет на страницу регистрации. Всем спасибо, это был Евгений Коленко. Пока.
Пока. Берегите себя и своих близких.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.